Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. Кубат Калыевич, мы рады приветствовать в студии. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго дня.
А у нас сегодня, между прочим, еще одна гостья на нашей программе. Заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. Оксана, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
У нас в студии, я думаю, что нельзя не начать с заседания дискуссионного клуба «Валдай», потому что мы здесь все, Кубат Калыевич, наблюдали за тем, как вы, собственно, в нем принимали участие. Я так понимаю, Оксана тоже принимала участие в Валдайском форуме. Вопрос, Кубат Калыевич, очень важный задали, конечно. И вот только-только буквально наш глава Кабмина об этом заговорил, о том, что хотим мы, чтобы газ к нам тоже поступал, но вот пока что с Казахстаном не получается. Так вы решили вынести эту тему, собственно, задавая вопрос Владимиру Путину. Но в целом расскажите немного о том, какой фокус, наверное, в этот раз был на Валдае, на что больше обращалось внимание, а потом мы с вами обязательно перейдем уже к тем темам, о которых мы собирались поговорить.
Вы знаете, вот ежегодное заседание Валдайского клуба в этом году было юбилейным, 20-м. И в этом году мы на самом деле продолжили те начинания, я бы сказал, которые были заложены еще там в 17-м, 18-м году. На самом деле очень важный был доклад в прошлом году, который назывался «Мир без сверхдержав». И в этом году мы, по сути, продолжили обсуждать тему вот этой вот полицентричности мира. То есть мы же уходим от однополярного. Как это сделать? Какие могут быть конфигурации, риски, возможности, вызовы? И, как я в Фейсбуке написал, нынешний Валдай – это подтверждение слов Остапа Ибрагимовича Бендера. Нам хулиганы не нужны, мы сами хулиганы. И в данном случае от абстрактных геополитических конструкций, по сути, к решительным действиям, к проактивным действиям по изменению картины мира, думаю, вот этому был посвящен, это моя субъективная точка зрения, вот именно был посвящен вот этот вот наш нынешний Валдай. 17 сессий, да, Оксана?
Да, по-моему.
Ну, прям просто уже за 4 дня я готов был биться головой, чтобы убрать что-то лишнее, чтобы положить туда новое. Но это было сложно достаточно. Ну и, конечно же, вот пленарная сессия с участием президента России, как сказать, финализировала это мероприятие. Но, вы знаете, у нас были закрытые же сессии. И
интереснее.
Да, ваш покорный слуга тоже там активничал. Я вот задавал вопросы помощнику президента, значит, господину Орешкину, заместителю председателя правительства, господину Новаку. И, кстати, вопрос Новаку, он, видите, закрытая сеть, не для журналистов, получился очень своеобразным. Я, опять же, поднял тему воды, энергии и мирного атома для Центральной Азии, обозначил место и роль Казахстана, это номер один поставщик по урану. Узбекистан тоже входит в десятку. Ну и перспективы, конечно же, строительства атомных станций. И если бы был бы Евразийский атомный консорциум, то, ну, наверное, снялась бы проблема с конкурентами. С корейцами, с китайцами, с французами. Ну, в моем понимании. Ну и плюс все-таки как вместе-то веселее и легче двигаться. И, знаете, господин Новак так озадачился, что сказал, что я дам поручение министру энергетики, чтобы он этот вопрос проработал.
Очень хорошо.
На что председатель совета Валдайского клуба, господин Быстрицкий, он сказал, вот видите молниеносность решений от идей, которые рождаются на площадках Валдайского клуба. Так, просто к слову. Вот поэтому лично мне было приятно, что мы обсуждали действительно актуальные проблемы. Вот. Ну, видите, как бы каждый кулик хвалит свое болото. Я же понятно. Больше по Центральной Азии и, конечно, с интересами Кыргызстана. Вот. А на самом деле я в этом году не был ни модератором, ни спикером. Земля должна иногда отдыхать. В прошлом году у меня было 3 модераторства, плюс спикерство, плюс то, плюс это, плюс опять же вопрос президенту России. В прошлом году был 2, точнее. Вот, поэтому в этом году мне чуть-чуть было полегче, посвободнее. А вот Оксане пришлось по полной программе выступать в весьма очень такой примечательной сессии. Я думаю, что она сама уже расскажет. Лично мои впечатления, подытожу, очень даже позитивные. Что, во-первых, было представительство 42 страны, если мне не изменяет память. Мы уже со многими передружились, у нас уже такие горизонтальные контакты. Вот. Было очень интересно наблюдать дискуссии между правыми консерваторами и левыми радикалами. Англоязычные дискуссии, то есть это было очень, очень своеобразно. Но это говорит о том, что Валдайский клуб жив, и это действительно мощная интеллектуальная площадка, и я благодарен судьбе, что участвую в работе этого клуба. Но вот все остальное пусть, наверное, Оксана расскажет.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Ну, у меня, на самом деле, очень схожие впечатления. Во-первых, что радовало, это, правда, разнообразие участников. То количество стран, которые они представляли, и значимое участие в дискуссии, оно не могло не радовать, потому что вот я все-таки как такой российский больше эксперт, занимающийся там экономикой, социальной политикой, мне понятно, что вот такие внутренние вопросы повестки всегда более интересны. Но здесь получалось поговорить и про международные связи, международное сотрудничество, и услышать опыт других стран, и это было очень ценно. Вообще вот такой, то, что Валдайскому клубу удается выдержать вот этот баланс между обсуждением российских проблем и обсуждением международных проблем, и баланс между экономикой, социальными вопросами, как общество развивается, как одновременно политическими, как международные связи, международные отношения выстраиваются. Это одна из ценных вещей. Мне кажется, что вот за эти 20 лет Валдай стал мастером таким вот как раз в выстраивании вот разных уровней. То есть здесь надо отдать должное организаторам, руководству Валдайского клуба, который спланировал настолько многоплановую и интересную конференцию. Угу. Вот, я сама участвовала в как раз закрытой сессии про экономику России. Мы обсуждали в компании очень авторитетных экспертов и представителя Министерства экономики. Вот Россия развивается, да, вопреки всему или благодаря тому, что происходит. И, в общем, на самом деле обсудили, как те достижения, которые мы могли увидеть, и способность российской экономики выстоять в условиях совершенно беспрецедентного санкционного давления, которое было неожиданно в первую очередь для международных наблюдателей, но на самом деле и для российских тоже. Да, вот, и это стало возможно благодаря вот той адаптации, которую Россия прошла, и все предыдущие кризисы, и санкции с 2015 года. То есть, в общем, за это время российское правительство научилось работать вот с такими жесткими внешними ограничениями. Но одновременно обсуждали вызовы. Вот я больше говорила про разные социальные аспекты, про то, что мы стоим в уникальной ситуации, очень тяжелой демографической ситуации, которая сама по себе была испытанием. Все там лет 20 последние говорили, что вот Россия стареет, и это сложно для рынка труда в первую очередь, потому что нужно развиваться в этих условиях. Ну а сейчас эта проблема, безусловно, еще больше обострилась. Угу. Да, и нам нужно как раз, да, вот выстраивать какой-то баланс между внутренними ресурсами и там автоматизацией, может быть, да, и использованием потенциала трудовой миграции. Да, и одновременно мы стоим на таком стыке, когда очень много чего сделано было в социальной сфере в России, но вот сейчас должен быть баланс между экономическим ростом и социальной поддержкой. А другой докладчик, рассказывавший про проблемы ВПК, тоже, по сути, касался похожих проблем, потому что он, с одной стороны, рассказывал вообще, на самом деле, как сейчас совершенно инновационно развивается сектор ОПК, и как там есть балансы гражданской продукции, каких-то гражданских технологий, военных, и они друг друга взаимно обогащают, и это совсем отличается от советского опыта, да, когда там в обязаловку, да, военные заводы выпускали, я до сих пор помню эти ужасные там коляски и стиральные машины, на которые мои родители жаловались и говорили, ну а что еще они могут произвести, типа, если их заставляют. Вот сейчас абсолютно не так, сейчас это двигатель инноваций, это здорово, но одновременно им точно так же мешают проблемы поиска квалифицированных кадров, и они сталкиваются как раз с вызовами, связанными с тем, что и мобильность не настолько как они хотели бы, да, и где взять вот тех работников, которым им хотелось бы. Вот, одновременно была очень интересная сессия по мировой экономике. Она, насколько помню, была открытой, там выступал Джеффри Сакс, выступали представители разных стран, очень интересный был докладчик из Малайзии, из Узбекистана, и, в общем, вот это все позволяло как раз увидеть тоже из России там картину глазами разных совершенно стран, с разным уровнем развития и разной включенностью в мировую экономику. И там тоже был поиск вот такого вот, да, что можно сделать в условиях ухода доминирования доллара, и как будет развиваться мировая валютная система, да, и что это значит для разных экономик. Mm-hmm. В общем, на самом деле мы все понимаем, что вызовов очень много, но было интересно послушать и решения, которые люди предлагают. И, в общем, то, что не все так мрачно, да, и не все настолько пугающе в меняющемся новом мире.
Mm-hmm. Ну, вообще, на самом деле, да, мы обсуждали недавно тоже с коллегами, что дискуссионный клуб вообще в целом в Валдае, он воспринимается многими простыми людьми, как просто, знаете, эксперты. Эксперт — это человек, который много говорит о чем-то, умно говорит. Ну вот они собрались, что-то между собой поговорили, в общем-то разошлись. На самом деле, да, нужно понимать, что Валдай — это то место, где действительно предлагаются решения, и, в принципе, даже идет к тому, что они потом реализуются, эти решения. Вот как Кубат Калыч сказал, что сейчас на тему заикнулся, в принципе, сразу же поручили и сразу же решили вопрос, собственно, вопросом заняться. Вы сказали, что у вас, в том числе на Валдае, вы затронули социальную ситуацию в Российской Федерации, в том числе демографическую. Вы сказали, что и рынок труда страдает сейчас в связи с таким вот спадом демографическим. Я, кстати говоря, читала, что будет он, возможно, будет продолжаться еще какое-то время в Российской Федерации, по крайней мере, по оценкам ученых. И здесь встает вопрос мигрантов в Российской Федерации. Цифры тоже очень сильно варьируются, но нас эта проблема, конечно, сильно трогает. Там от 600 тысяч до 2,5 миллионов человек, по разным данным, вообще из Кыргызстана в Российской Федерации работает. И понятно, что эти люди, кто-то уезжает туда, ну, немножечко поработать, заработать денег и вернуться. То есть им не нужно интегрироваться в среду, да, по идее, просто вот они приехали на заработки. Кто-то уезжает туда с намерением ассимилироваться, там, остаться, получить гражданство. И таких людей тоже очень немало. И в последнее время, насколько я, по крайней мере, видела по новостям, вопрос миграции в российском обществе встает довольно остро, потому что людей приезжает из ближнего зарубежья много. И нужно этим людям из ближнего зарубежья как-то в российское общество вливаться. И вот есть ли, существует ли какая-то проблема с этим сейчас с научной точки зрения? Что является предметом, собственно, ваших исследований?
Ну, безусловно, проблема существует, потому что Россия, она вроде бы всегда себя воспринимала как страна, довольно активно принимающая трудовых мигрантов и вообще мигрантов. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, кто в Россию приезжал, то вот начиная с 90-х годов состав мигрантов очень сильно изменился. Там в 90-е, даже в начале нулевых, это были в основном репатрианты. То есть это было русскоязычное население, которое приезжало в разные регионы России, там и тоже были какие-то сложности, но, в общем, там была культурная очень близко, да, были культурные связи, и интегрировать их, на самом деле, не составляло труда, тем более, что это часто были люди даже более образованные, чем население, например, тех регионов российских, куда они приезжали. А вот где-то с нулевых годов у нас начинает меняться состав мигрантов, и у нас действительно увеличивается все последние там два десятилетия трудовая миграция из стран Центральной Азии, и здесь ситуация бывают разные. Да? С одной стороны, когда мы говорим об образовательной миграции, приезжают ребята учиться, и они, как правило, достаточно легко интегрируются. Если мы говорим о трудовой миграции, то очень сильный фактор, который влияет, это степень владения русским языком и то, куда эти люди приезжают. Мы понимаем, что есть легальная миграция, да, которая намного меньше, чем те цифры, которые вы назвали. Там МВД по прошлому году, насколько помню, из Кыргызстана учитывало там порядка 350, ну, 360 тысяч, по-моему, по заявкам, поданным на официальные трудовые договоры. Да, и одновременно мы понимаем, что вот как раз миграция из стран ЕАЭС, она в чем-то удобнее для многих работодателей, для бизнеса, и мигранты из стран ЕАЭС, они привлекательнее. Именно в силу того, что у нас существует общее экономическое пространство. И исследования, они разные, но надо сказать, что, конечно, вот вопросы интеграции стали волновать последние десятилетия более активно. То, что мы видим, что в основном сейчас мигранты занимают рабочие места, не требующие высокой квалификации. Очень мало кто устраивается на рабочие места с высокой квалификацией, соответственно, с хорошей оплатой труда. Но при этом некоторые из них привозят семьи. И вот здесь возникает проблема там, второго поколения мигрантов, как растут их дети, какие у них перспективы. И мы как раз вот последние два года занимались достаточно активно этой темой, и там разные есть свидетельства. Кто-то из ребят рассказывает, ну, уже выросших, мы, по сути, говорили там с молодыми людьми от 18 лет и старше, которые получили опыт взросления в России. Кто-то из них говорит о том, что он сталкивался с дискриминацией в школе, одноклассники дразнили, учителя предвзято относились. А кто-то говорит о том, что наоборот, в общем, абсолютно никакой разницы не было. И, как правило, те, кто говорят о более позитивном опыте, это люди, которые либо уже приехали, и у них родители владели русским языком наравне там, со своим, например, киргизским, либо они ходили в детский сад, и тогда адаптация к школе прошла гораздо лучше. А очень зависит, конечно, тоже от города. В Москве такая мультикультурность выше, и вообще в крупных городах. Там иногда проще как раз адаптироваться в школе. В городах, куда вроде бы достаточно большие потоки, вот если мы посмотрим, откуда, да, куда едут из Кыргызстана, очень много людей на трудовой миграции едут, например, в регионы Сибири и Дальнего Востока. В Саху, Красноярский край, на Сахалин. Да, вроде бы этнические группы ближе, если мы говорим там о Якутии. Там проблема этнического разнообразия и культурной дистанции меньше, там адаптация легче. Но, с другой стороны, там условия жизни не такие, чтобы там оставаться, и мы видим, что из этих же регионов и большой отток тоже происходит.
Угу.
То есть там скорее такая временная миграция. А пытаются закрепиться в европейской части, и там, конечно, в небольших городах могут быть проблемы с интеграцией в школе, но, тем не менее, вот что я бы хотела подчеркнуть, и то, что нас отличает от многих европейских стран, например. Как правило, вот эти проблемы, на которые, безусловно, обращать внимание надо. Нужна какая-то программа адаптации, там, обучение учителей, как взаимодействовать с детьми мигрантов, совершенно точно нужна. Но, тем не менее, вот по выходу из школы, как правило, дети второе поколение мигрантов достаточно успешно встраиваются в систему профессионального образования. И уже дальше у них практически нет никаких отличий там с теми, кто жил в России и не эмигрировал.
Угу.
И очень часто родители дают все, стараются дать детям все самое лучшее. Особенно это заметно как раз на мигрантах из Центральной Азии. Вот в интервью, в фокус-группах они говорят о том, что нет, родители мне вообще ничего не отказывали, родители говорили «учись». И в этом смысле они часто идут получать высшее образование, в том числе по каким-то таким практически востребованным специальностям. Например, многие наши информанты из Кыргызстана как раз говорили, что родители их всячески мотивировали получать медицинское образование, что с этим можно устроиться и в России, и вернуться в Кыргызстан. И на самом деле часть из таких вот мигрантов второго поколения, они говорят о том, что они хотели бы вернуться на историческую родину, и даже если они выросли уже в России, они хотели бы вернуться к себе, но уже получив хорошее профессиональное образование.
Это очень интересный вопрос. Я, честно говоря, за последние две недели трижды столкнулась с тем, что нас на такси отвозили мужчины, бывшие кыргызстанцы, скажем так, выходцы из нашей страны, уже получившие российское гражданство, временно вернувшиеся сюда, и они говорили о том, что... Один из них говорил о том, что приехал сюда с семьей, забрал, собственно, всех из Москвы. Дети сюда приехали и сказали, что... Слушай, нам там привычнее. Да, понятно, что здесь историческая родина, понятно, что здесь там родственники везде есть, с которыми можно там взаимодействовать, может быть, там будет... Неплохо бы найти и друзей, но там осталось все. Там и культурная среда, к которой они привыкли, там друзья, одноклассники и прочее. Верните нас обратно. Короче говоря, детей пришлось снова выслать в Россию.
Ну, по-разному, безусловно, складывается. Мы, честно говоря, когда вот начинали это исследование, наоборот, тоже думали, что абсолютное большинство будет стремиться, если уже они социализировались в России, остаться в России. Были поражены, что вот в ходе онлайн-опроса достаточно большое количество, там практически четверть примерно опрошенных молодых людей говорили о том, что нет, мы вообще думаем о том, чтобы вернуться к себе. И в основном называлась как раз страна происхождения родителей. И вот, ну, в онлайн-опросе много не узнаешь, но часто это называлось, что там есть родные.
Угу. Ну, это, конечно, важный фактор.
Да, расширенная семья, социальные связи, они, безусловно, очень важны. Но, конечно, вот за счет относительно успешной такой интеграции второго поколения, особенно если родители потом еще подают на гражданство, дальше уже эти люди вливаются в российское общество абсолютно на равных основаниях. То есть здесь вот такой проблемы второго поколения мигрантов, как есть, например, во Франции, активно изучается, или там в Соединенных Штатах у нас нет.
Угу. Вы сказали, что нужно создавать какие-то специальные программы для адаптации, там, например, трудящихся, в том числе из стран Центральной Азии. Нужно учителей учить, как взаимодействовать с такими детьми. А в чем, собственно, разница? Единственный вопрос-то языковой или есть еще какие-то культуральные особенности, с которыми нужно, на которые все-таки нужно обращать внимание?
Ну, во-первых, действительно, в зависимости от региона, у нас есть тоже страна очень неравномерная, Россия, да, у нас есть более традиционные и менее традиционные регионы. В регионах таких менее традиционных там надо учить, что, в общем, люди могут быть с разной культурой, в том числе с разными традициями взаимоотношений между мальчиками и девочками, в отношении одежды. Угу. И здесь учителя, особенно в небольших школах, они зачастую не подготовлены к этому. Особую сложность представляют дети, у которых плохой русский язык, но это не столько, это реже упоминалось вот в случае мигрантов из Кыргызстана, там чаще скорее таджики говорят о том, что у них были сложности с овладением языком. И здесь учителя просто не знают того, как подходить к таким детям, и как, ну, на самом деле, по-хорошему им нужны адаптационные курсы русского языка, дополнительные занятия, это абсолютно точно. Плюс иногда учителя сами тоже, вот, да, демонстрируют какое-то предвзятое отношение, мы это видели в некоторых интервью, когда они говорят, что, ну, вы там, откуда вы приехали, да, там, подумаешь, у вас пятерки, у нас здесь требования выше, сейчас я вам покажу, что вообще на самом деле вы выше, чем на тройку, не знаете. Вот этого, безусловно, не должно быть. И здесь скорее учителей надо учить какой-то такой терпимости вообще к разнообразию детей, что они могут быть совершенно разным социальным, культурным опытом. Угу. По-хорошему, это должно быть уже в педагогических вузах, потому что, ну, вот Россия и изначально многонациональная страна, и абсолютно объективный факт, что она будет становиться еще более многонациональной и многокультурной. Есть некоторые программы, вот если возвращаться к рынку труда, я знаю, что пытаются в пилотном режиме сейчас российское правительство и вот в сотрудничестве с Узбекистаном, с Кыргызстаном реализовывать программы как раз такой предподготовки, да, к приезду трудовых мигрантов в Россию. Они тоже в основном языковые, но на самом деле вот одно из наших предложений по результатам исследования, которое мы проводили, состояло в том, что по-хорошему бы здесь надо организовывать и какие-то программы начального, например, профессионального образования. Потому что российский рынок труда совершенно точно испытывает потребность в квалифицированных рабочих кадрах. И угу. Было бы логично вообще давать возможность людям еще в своей родной стране получить вот эти начальные профессиональные навыки, прежде чем ехать. Возможно, это может быть на основе каких-то договоров и с будущими работодателями тоже. То есть, на самом деле, все бы выиграли, потому что и люди получают квалификацию, и они не вынуждены идти на какой-то серый рынок, там, на неквалифицированный труд. И одновременно и российские работодатели, бизнес и государство бы выиграли от большей легальности и такой вот какой-то скоординированности этого процесса.
Угу. Ну, как по мне, должна быть какая-то такая организованная система в таком случае создана. Кубат Калыч, как вот вы считаете, во многих странах ведь есть специальные договоренности между там, правительствами двух стран об организованной, например, отправке там, трудящихся, конкретные люди нужны на конкретном предприятии, с ними на берегу заключаются договоры, прописываются все условия, их туда отправляют, ну и, собственно, страны остаются гарантами нормальной жизни этих людей в другой стране. Как вы считаете, с Кыргызстаном такое вообще возможно между вот Россией и Кыргызстаном, например?
Знаете, мы находимся в очень интересной такой ситуации, двойственной. С одной стороны, наших людей очень сложно организовать. Поверьте мне, как человеку, который был соучредителем компании, которая, в свою очередь, имела лицензию на трудоустройство. Наши люди совершенно в этом плане не организованы. Они ищут любую лазейку, чтобы обойти договоренность. Это первое. Вот такой вот парадокс. В отличие от граждан наших сопредельных стран, там, Узбекистана, Таджикистана, они в этом плане более дисциплинированные, как говорится, более богобоязненные. и т.д. и т.п. Наши в этом плане полная противоположность. С другой стороны, Кыргызстан, наверное, единственная страна, которая полностью на 200% получила все выгоды от вступления в Евразийский экономический союз. То есть общий рынок труда для наших людей – это благо, это панацея. И, по сути, мы по-прежнему входим, по-моему, в тройку стран, в которых вот переводы трудовых мигрантов занимают весомую долю ВВП после Королевства Тонга и Таджикистана. Поэтому это очень немаловажно, что многие социальные, в том числе, проблемы внутри страны решаются за счет переводов тех, кто работает за пределами. А так как у нас 90% сейчас работают в Российской Федерации, соответственно, это прямая связка. И я вспомнил, что в 2021 году тоже на заседании Валдайского клуба я такие, как сказать, достал господина Собянина. И, конечно, он там очень внутренне сильно сжался, когда я сказал, что Собянин очень популярный политик. Он сказал, не-не-не-не-не, в российском политическом дискурсе это харам. А я ему сказал, для мигрантов, для вот ребят, которые из Центральной Азии, потому что Собянин создает эту добавленную стоимость, кусочек этого пирога достается вот миллионам, реально миллионам граждан Центральной Азии. И я ему привел цифры о том, что фактически связка Москва-Кыргызстан, она является уникальной. Почему? Потому что один мегаполис дает пятую часть ВВП страны. Просто тогда никто не задумывался над этим, но это правда. Потому что то количество кыргызстанцев, которые есть в Москве, включая Новую Москву, да, назовем так, оно просто трудноисчислимо. Почему? Потому что многие уже с двумя паспортами. Вот вы говорите от 600 до 2,5.
Это же даже такие цифры.
Да, это просто въезд. А некоторые люди же уезжают, приезжают несколько раз в течение года, поэтому кажется, что 2,5. Но и 600 тоже заниженная цифра. Мы примерно считаем миллион.
Угу.
И, соответственно, отвечаю вам на ваш вопрос. То, что сейчас вполне получается работать у России с Таджикистаном, с Узбекистаном, как странами, которые не входят в ЕАЭС и не имеют тех фактически льгот, которые имеют, например, кыргызстанцы или представители там, Армении или Казахстана в меньшей степени, и им приходится сдавать экзамен на знание языка, и им приходится получать патент.
Mm-hmm.
Ну и, конечно, если добросовестная бухгалтерия, она, конечно, потом засчитывает этот патент, но большей частью получается, что люди их воспринимают как безвозвратные расходы. А гражданин Кыргызстана, если он нормально, по-человечески зарегистрировался легально, нормально трудоустроился, либо оформил себя как самозанятый. Он, во-первых, платит налоги, он получает абсолютно белые, очищенные деньги, без всяких вот этих вот непонятных ситуаций. И он защищен. Он защищен трудовым законодательством страны, где он работает, и, в общем-то, теми соглашениями, которые есть в рамках ЕАЭС. Поэтому я, честно говоря, скептик в отношении организованного набора трудящихся здесь у нас. Почему? Потому что у нас только с Бишкека, по-моему, 18 рейсов в неделю в Россию. Пожалуйста, одно время летали и в Новосибирск, и в Омск, и еще даже чуть ли не на Сахалин. Прямые рейсы, никаких ограничений нету. По внутренним паспортам, по ID-картам наши граждане летают. Везде из диаспоры. Мне особенно поражают, кстати, сибирские.
Mm-hmm.
Такие мощные, боевые. Это тот же Новосиб, Красноярск, Томск. С ними просто приятно общаться. Они все такие прям заматеревшие на местах. Там они, давай сейчас наберем мэра, там, сейчас решим сейчас депутатом. То есть вот такие вот чувствуется, что они уже хорошо, устойчиво работают. И, соответственно, молодежь, которая приезжает, она не боится ехать. Вот за счет вот этой устойчивости системы легальной трудовой миграции, за счет того, что эти диаспоры правильно инкорпорированы в структуру российского общества. Вот то, о чем мы всегда говорим, это приятие социально-культурного контекста. То есть, если ты едешь работать в Российскую Федерацию, ты должен понимать, что это другая страна, другие правила игры. И знание языка – это преимущество. Соответственно, правильное поведение, то есть, которое не нарушает этики, не нарушает тем более там, каких-то правил, уже, которые могут грозить уже административным или уголовным наказанием, это большое дело. Знаете, как хорошо дисциплинируются наши водители после работы в России? Там же 3 штрафа, депортация, по сути. Ну, тебя потом не пустят в страну обратно. Так они прям боятся, прямо трясутся над тем, чтобы не нарушить правила дорожного движения, штрафы все уплачивают. Ну что, у них же семьи, они же не могут решить все это. Вот. В отношении Узбекистана и Таджикистана есть организованный набор. Активно очень работают они с регионами, подписывают соглашения с корпорациями. И у них есть свои, скажем, пути, которые, наверное, честно говоря, Кыргызстану уже не интересны. Нам интересно. Рынок средней и высокой квалификации труда уже.
Ага, вот, кстати говоря, об этом хотела тоже Оксана спросить. Очень часто говорят в последнее время, что трудящиеся из Кыргызстана за счет там, хорошего знания русского языка, в том числе в первую очередь, наверное, они все-таки больше претендуют не на физический труд, скажем так, да, не на работу тяжелую руками, а чаще в сфере услуг, например, представлено, да, предположим, и так далее. Вообще, насколько это правда? Потому что нас всех успокаивают, заверяют, что кыргызстанцы сейчас на классных позициях. Ну, если сравнивать, по крайней мере, с трудящимися из других стран. Насколько это, по вашим оценкам, правда?
Ну, здесь тоже происходят изменения. Огромная наша боль в том, что статистика такая не ведется. На самом деле очень сложно всегда изучать вопросы как раз занятости, особенно по секторам, по профессиям трудовых мигрантов. Но с точки зрения структуры образования, безусловно, мигранты из Кыргызстана, они дают фору мигрантам из Узбекистана и из Таджикистана. И вот такое, да, вот наблюдения личные тоже говорят, что да, их чаще можно встретить в сфере такси, в общественном питании. Но помимо... Ну, это я в первую очередь, конечно, говорю о том, что я вижу там на улицах Москвы или Петербурга. И здесь это, правда, больше сфера услуг. Насколько это более квалифицировано, но это, безусловно, квалифицированнее, чем совсем неквалифицированный труд на стройке. И лучшие условия труда, особенно если мы говорим о... такси, и здесь как бы, да, очень много в России сейчас делается для регулирования платформенной занятости, для того, чтобы люди, которые работают, например, на такси через платформу, получали доступ к разным трудовым и социальным гарантиям, чтобы там защищалась продолжительность их рабочего дня. Но помимо этого, безусловно, есть еще вопрос вот и занятости в более маленьких городах. Но вот судя по миграции как раз в Сибири, на Дальний Восток, там, я думаю, что достаточно много людей трудится в промышленности, помимо строительства, и это уже квалифицированный труд. Ну и кроме того, тоже важно понимать, что действительно часть этих людей оформляет российские паспорта и дальше облегчает себе процесс трудоустройства, но даже в любом случае, я вот еще в дополнение к тому, что Кубат сказал, помимо того, что это некоторый доступ к трудовым и социальным гарантиям, да, я напомню, что еще есть внутри стран ЕАЭС договор о... переводе пенсионных прав, и, соответственно, если вы работаете или на условиях трудового договора, или гражданско-правового договора, в любом случае формируются пенсионные права. У самозанятых сложнее, потому что там они, с одной стороны, абсолютно, да, шикарные условия, которые предлагает российская ФНС по 4% налога, который платят, но, с другой стороны, там ты сам должен отвечать за свои будущие пенсионные права и формировать их только в добровольном порядке. Поэтому здесь, в общем, есть свои какие-то издержки. Но вот одновременно я бы хотела сказать о том, что российский рынок труда и российский рынок принимающий мигрантов, он тоже меняется. Например, у нас в сфере таких личных услуг, няни, да, для детей, сиделки, социальные работники, очень долго абсолютным приоритетом пользовались мигранты из Молдавии или Украины, или там отчасти Белоруссии, но в меньшей степени. Сейчас по разным причинам этот рынок уходит, в том числе там из-за колебаний курса, да, из-за разных других сложностей. И вот постепенно, как наши исследования показывают, мои коллеги делали недавно такой проект, они показывают, как этот рынок занимается тоже мигрантами, уже женщинами из Центральной Азии. И здесь, безусловно, владение русским языком – это огромный плюс к доступу к более хорошим предложением такого труда, а в том числе к официальному оформлению, к более высокому уровню оплаты.
Кубаткалович, мы недавно разговаривали с главой ассоциации «Лехпром», и он нам, собственно, озвучил самую главную проблему нашей швейной отрасли сейчас здесь – нехватка рабочих рук. Как это ни парадоксально, но профессиональных швей, которые там выпустились бы, например, из какого-нибудь колледжа, у нас просто критически, катастрофически сейчас не хватает. Им предлагают уже достаточно большую по меркам нашего рынка зарплату. Им к этой зарплате предлагают уже даже и питание, и чуть ли не развоз. Ну, что угодно, ради бога, только приходите, пожалуйста, работайте. Но этих людей нет, потому что большая часть, ну, по крайней мере, по статистике самих бизнесменов, уехала на заработки, в том числе в Российскую Федерацию, вот те самые квалифицированные рабочие руки, которые так нужны на российском рынке, нам-то они тоже очень нужны. Но они вот просто организованно покидают нашу страну. Вот говорят, что, раньше говорили, по крайней мере, что ну понятно, почему люди уезжают за рубеж, мы условия не создаем. Говорят, что мы теперь условия тоже создаем, но все равно люди так или иначе уезжают за рубеж. Чего не хватает на родине, почему у нас не получается ту самую промышленность, к которой мы так стремимся, за которую мы так боремся, легкая или тяжелая, или любая, не получается развить просто потому, что специалистов не хватает.
Ну, знаете, швейная отрасль – это на самом деле очень трудоемкая. И здесь то, что мы говорим, что швея квалифицированная будет зарабатывать $600-700 или сейчас легко считать, 60-70 тысяч рублей. Это работа, как правило, с утра до вечера. И из моей практики, из моих наблюдений, это настоящий жестокий капитализм. Почему? Потому что люди гробят свое здоровье, теряют зрение, потому что здесь важна как бы сноровка, и к этой сноровке обязательно прикладывается, так сказать, вот постоянное напряжение, как говорится, глаз. Вот эти вот тоже всевозможные позы сложные за швейной машинкой. Вы когда-нибудь шили долго, нет?
Пробовали? Долго нет. Ага. Быстро шила, да.
Быстро, да? Вот. Вот представьте, что люди по 10-12 часов это делают в сутки. И нет никаких социальных гарантий. За них не выплачиваются абсолютно никакие пенсионные платежи. Потому что вот эта патентная система, она является одновременно ущербной с точки зрения защиты прав трудящихся уже внутри нашей страны. Далее, не выплачивается подоходный налог, как правило. Это деньги в конверте. Понятно, что когда высокий спрос на рабочую силу, работодатели не обманывают, как правило. Но в случае каких-то колебаний на рынке может быть все что угодно. Вот когда, помните, в COVID шили все маски, потом он бах, резко закончился, и потом люди бегали, эти маски не могли распродать. И остались долги большие перед некоторыми категориями работников, в том числе перед швеями. Вот. Поэтому здесь надо еще отталкиваться от чего. Некоторые воспринимают вот этот бум легкой промышленности все-таки как конъюнктурный всплеск, связанный с тем, что изменились торгово-логистические потоки в России. И не все верят, что это будет надолго. Теперь берем рынок труда в России. Вот наши недруги любят кричать, что вот смотрите, девальвация российского рубля резко уменьшила доходную часть наших там мигрантов и так далее. Практика показывает, что, как правило, в условиях дефицита рабочей силы российский работодатель очень легко идет на повышение заработной платы. В среднем, по-моему, на 13%, да, за последнее время выросла зарплата в целом по России. То есть это, в принципе, компенсирует вот тот девальвационный и отчасти инфляционный пресс. Ну, у нас, что ли, нет инфляции? Наталья, у нас есть инфляция. У нас тоже зарплаты выросли. Вот, это, вот мы попадаем вот в эту спираль, что поделаешь. Поэтому работнику также легче договориться с работодателем не менять свое место работы, и ему проще договориться, что приподняли ему там на 10-15% заработную плату, и все довольны на самом деле, и работодатель, и работник. Вот такая вот картина мира. Далее, как Оксана отметила, В России все-таки больше порядка в отношении выплаты налогов, выплаты пенсионных отчислений и т.д. и т.п. Соответственно, наши люди понимают, что те отчисления, которые идут пенсионные на территории Российской Федерации, им вернутся здесь. То есть, когда человек работает там, он более защищен, доходная часть более-менее нормальная. Это вот один момент. Те, кто планирует ассимилироваться, оставаться, получать гражданство, это все идет за счет трудового стажа, и это заметно облегчает получение ипотеки. То есть решение жилищного вопроса в Российской Федерации, как ни парадоксально, сейчас легче, чем у нас в Кыргызстане. Опять же, если исходить из качества жизни. Потому что вот мое общение с московскими таксистами, которые родом там с Лиалека, Баткена, они говорят, твой план действий. Я у них всегда спрашиваю. Он говорит, вот заработаю денег, еду в Бишкек, в Чуйской области, ищу себе участок, покупаю этот участок, опять возвращаюсь в Москву или в Питер, опять таксую, опять зарабатываю деньги, потом приезжаю и делаю себе хороший саманный дом. То есть мы, получается, человека, вот, который в этой парадигме, вталкиваем в том, что он становится жителем фавел. То есть он работает. Это урбанизация второго типа, о которой мы неоднократно говорили. Он, минуя Бишкек, минуя Ош, урбанизируется уже в Москве, в Питере, там, не знаю, в Екатеринбурге, в Новосибе. Но он возвращается сюда, он уже не хочет ехать себе в Лиалек. Он говорит, я в Бишкек поеду. Или там в Чуйской области, где-то рядом, корни пущу. Но ментальность остается старой, прежней. И вот он ставит этот саманный дом с туалетом на улице, извините, с ножником, да. И вот воспроизводится вот этот, как бы, не самый цивилизованный образ жизни. И вот мы сами себя же загоняем в эту ловушку. Те, кто это осознают, он говорит, нет, я вижу, какое образование могут получить мои дети. А моя супруга тоже нашла работу, потому что, еще раз повторюсь, реальный дефицит на рынке труда. Тот же Собянин оценивает в 1 000 000 человек. Это в Москве. Представляете? Несмотря на события последних 1.5 лет, я бы сказал, даже они наоборот, дефицит, по-моему, усилили, да. Вот, соответственно, мой вывод такой, что те люди, которые уезжают туда, как ни парадоксально, они находятся в более такой вот стабильной, защищенной позиции, нежели чем, если здесь они бы шли бы работать в Лехпром. Более того, наши мужчины же гордые, орлы же все, они же не идут работать. Ну, многие не хотят идти работать за швейную машинку.
Конечно.
И ничего, будут лежать на диване и обсуждать там убийство какого-нибудь криминального авторитета и так далее. То есть это зачем? А жена пусть она на швейной машинке там строчит что-то, детей выращивает.
Работаешь непыльно, сидишь.
Конечно, и деньги.
Целый день.
Деньги что-то принесла.
Там, да.
Вот ты знаешь, а я тебе сегодняшние новости перескажу.
Да, да, да. Не, ну на самом деле легкая промышленность, она везде, к сожалению, питается за счет более дешевой рабочей силы. И в России это тоже, как правило, не мигранты из Центральной Азии, где-то в небольших швейных мастерских они тоже, а так это мигранты из более дальнего зарубежья, там из той же Индии, например, то есть или Вьетнама. То есть это всегда более дешевая рабочая сила, потому что там, правда, работодатели, в общем, чувствуют свою большую власть и возможность как-то диктовать и удерживать себестоимость на достаточно низком уровне, ну, потому что, правда, есть такие крупные, да, гиганты легкой промышленности, как та же Индия, да, ЮАР, которые конкурируют за счет очень дешевой рабочей силы. Поэтому это общая проблема везде. Но вообще я бы вот оттолкнулась от того, что Акбат сказал про качество жизни. Мы даже внутри России, когда делаем исследования по разным регионам, почему откуда-то люди уезжают. Вот, например, Дальний Восток, в него влито огромное количество денег, и оттуда все равно люди уезжают. И когда говоришь с людьми, все говорят, ну да, зарплата-то здесь приличная, а куда мои дети будут ходить в детский сад? А где здесь площадки, чтобы поиграть? А жилье? А там школы или профессиональное образование? И за этим всем они едут в те регионы, где вот эта вся инфраструктура более развитая. И поэтому, в принципе, конечно, Кыргызстану, как заинтересованному в том, чтобы его рабочая сила оставалась, очень важно думать не столько, может быть, о каких-то там выплатах социальных, сколько о создании такой вот среды, где можно растить детей, там, самому жить, там, это и медицина, и образование, и просто вот какие-то дороги, парки, да, вот то, чтобы людям было приятно там находиться.
Угу. Кубат Калыч, давайте мы с вами подведем итоги.
Да. Вы знаете, у нас осталось вот два вопроса, которые я хотел бы все-таки вот озвучить. То есть первое, очень сильно меня волнует, это внутрикыргызстанский дискурс, скажем так. Можно ли быть многодетными, урбанизированными и одновременно богатыми? Вот для нас, на самом деле, это очень серьезная проблема. У нас как бы считается нехорошо обсуждать, если говоришь про количество детей, и потом спрашивают, а прокормишь ли ты, хватит ли у тебя этого дохода. Вот, Оксана, приведите примеры вот таких вот богатых, ну, многодетных стран. Может быть, все-таки есть нам на кого ориентироваться? Что я, к сожалению, вижу только негатив в том плане, что когда семьи большие, и кормильцы просто, ну, работают на износ. То
есть... Ну, кроме стран залива, которые, как мы понимаем, живут за счет собственных энергетических ресурсов, на самом деле такого опыта нет. И вообще во всех странах, если внутри смотреть, то многодетные – это либо те, кто вначале стал богатыми, и потом у них есть деньги для того, чтобы, да, в семье появилось много детей. И это, например, стало тоже сейчас такой модной тенденцией среди российских элит. А можно встретить много многодетных среди богатых людей. То же самое можно увидеть там в Латинской Америке, в странах. Да? И есть второй сегмент, где многодетность скорее создает риски бедности, и здесь уже, к сожалению, да, люди попадают в такую ловушку, что, с одной стороны, вот их ценности говорят им о том, что контролировать, например, число детей нельзя по религиозным или по каким-то другим соображениям, но одновременно нет возможности прокормить всю семью, потому что ну, жена вынуждена сидеть с детьми и ухаживать за ними. Да, и, по сути, ее обеспечивает один муж. И здесь вот это такая полярная структура, что там либо бедные, либо те, кто вначале стал богатыми, тогда они уже смогли стать многодетными. Но мне кажется, что, в общем, все не настолько печально. То есть в этом смысле вот все страны, которые проходят урбанизацию, они постепенно приходят к какому-то более сбалансированному числу детей, которое соответствует уровню экономического и социального развития.
Хорошо, вы вселили в нас оптимизм. Будем искать баланс для нашей страны. Почему? Потому что, вот, как вы сказали, риск того, чтобы вот, закреплять эту бедность, или вообще еще и того хуже впадать в нищету и рассчитывать на чью-то помощь, там, государство и т.д. и т.п., не хотелось бы. Все-таки мы рассчитываем, что будет поддерживаться стабильный уровень жизни, чтобы он рос у нас, потому что он же относительно низкий. У нас там 1300 долларов, по-моему, да, в год ВВП, мы вторые снизу. Таджикистана. Или третий. Узбекистан обошли, не обошли?
Ну, вот я, честно говоря, да,
ну, короче, не могу плюс-минус где-то там. Да. Вот, поэтому спасибо за то, что вот оптимистически нам даете как бы прогноз. А вывод какой наш? Двигаться дальше, обсуждать, рассуждать и из абстрактных умозаключений выходить в конкретные рекомендации, в том числе правительствам наших стран. Вот, и, наверное, вам сложно посчитать, сколько ваших рекомендаций воплотилось в жизнь? Наверное, много.
Вот, по вашему количественно институту. Оценить сложно. Всегда видишь, конечно, то, что не воплотилось, но, в общем, безусловно, есть воплотившиеся.
Да. Ну, и мы будем рассчитывать, что и у нас в Кыргызстане будет то же самое. Нас будут все-таки слушать, Наталья.
Будем очень на это надеяться, да, Кубат Калыч. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была гостья из России Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики. Также не в гостях, а в своей программе был Кубат Рахимов, экономист. Кубат Калыч, спасибо вам большое. Рады были видеть.
Всего самого наилучшего.
Спасибо.